Кажется, в тот раз мы закончили пятую заповедь, а я вам обещал показать книжку эту. Очень хорошо в ней сделаны. Мой учитель составил эту книгу. И в ней очень...
Равободя, скажите, пожалуйста, а вы нам даете урок по оригинальной сефиротину, да? Это же не перевод, наверняка, на русский
язык. Нет, оригинальный.
А там заповеди идут подряд, не без разделения на антеморфы?
Подряд, потому что книга Хинух устроена так, я вот, может, это не успел сказать, забыл, что она идет по тому порядку, как заповеди встречаются в Торе. Ну, мы, конечно, про это говорили, я, может, не заострил на это внимание. Вот мы начали с книги Берешит, да, и вы заметили, что в книге Берешит мы нашли всего. Две заповеди вообще во всей книге.
Да. То есть там нету отдельно...
Это именно идет по порядку, и это именно в каком-то смысле это нам интересно так, что мы как бы повторяем саму Тору, вот проходим именно по тем ее частям, которые содержат в себе заповеди. Сейчас я вам покажу.
Просто из Арисо Гешарим, они издали тоже книгу Сайфарахинов на русском языке, но они разделили, и, соответственно, получилось изменение нумерации заповедей. Поэтому хотел понять, они сделали это как бы оригинал или это нет, только из-за этого. Извините, пожалуйста.
Не знаю, я эту книгу не видел, так что ничего не могу вам сказать. Вот смотрите, я вам покажу эту... И надеюсь, сейчас вы это увидите. Видите, да?
Да, видно, да.
Вот, эта книга, вот мой учитель составил. В ней, видите, каждая заповедь под своим номером идет. И на этот номер он нашел какое-то слово, которое как максимально относится к смыслу заповеди или к чему-нибудь с ней связанному, и начинается на эту букву. Таким образом, это дает возможность запоминать. Например, пятая заповедь, которую мы с вами учили. Пятую заповедь мы с вами учили в прошлый раз, это шхита, да, это как кошерный забой пасхальной жертвы. И мы с вами говорили, что в то время, когда это делается, то читали галель. Это уникальная вещь, обычно, когда режут животных в храме, при том, что это все очень красиво и хорошо, все-таки галель не читают. А здесь вот читали. Галель — это уникальная такая, можно сказать, шхита, во время которой читают галель. Поэтому он написал здесь слово галель, видите? И это буква гей, то есть пятая, по счету пятая. Вот шестая, которую мы сейчас с вами начинаем, это мицва хилат бесар песах. Есть заповедь скушать кусочек мяса пасхальной жертвы. И как написано, вот внизу приводится сюда пасук, из которого это учат. Шенемар веохлу это басар балайла азе. В ту ночь пасхальную, когда мы с вами делаем седер песах, есть заповедь кушать кусочек вот этого мяса в ахлу. Вот он вав, намекает на слово в ахлу. Очень все удобно. А теперь я вам дам в чат текст этой заповеди, как мы уже обычно делаем, и мы начнем. Так, тогда, значит, берем этот текст и начинаем с ним. Итак, наша заповедь сейчас, шестая по счету, Ахилат бисар апесах. То есть есть заповедь съесть кусочек мяса. Лехоль басар апесах говорит, что нам требуется съесть кусочек этого мяса пасхальной жертвы ночью лель хамиша асарба нисан. То есть ночью 15-го нисана алпит наим шнихтов. С специальными условиями, конечно, как это делается. Как сказано в книге Шимот, вот здесь приводится место, где это. Ютбет хет. Веахлу это басар балайла зе. То есть именно в ту ночь есть эта заповедь. У мишаршей мицвазу. В чем смысл этой заповеди? Маше катавно бешхитато. То есть то, о чем мы говорили, когда учили заповедь зарезать эту жертву. Кидели из корда, чтобы помнить про чудеса, великие чудеса, которые были сделаны Всевышним, когда он выводил народ Израиля из Египта. Это продолжение, можно сказать. Да? Но это, видите, Тора выделила в две разные заповеди. Зарезать и съесть кусочек от нее. Понятно, что когда съедают люди, они как-то больше присоединяются, что ли, к ощущениям определенным. И про это же нам рассказывается в Мидраш, что Моше видел, что для того, чтобы евреев можно было вывести, Всевышний ему сказал, у них должна быть какая-то заслуга. А помните, когда они... Почему ведь поторопились с исходом? Ну, есть много всяких объяснений, целых, можно сказать, систем даже, как все это объясняется, сроки преждевременного исхода. Некоторые подсчитывают, что они не преждевременные, но по простому смыслу они, конечно, преждевременные. Они не провели 400 лет в Египте, они провели там только 210. Но, говорят наши мудрецы, Всевышний увидел, что если их оставить там еще, хотя ненадолго, они упадут уже на 50-ю ступень духовного, как сказать, падения, и тогда все. Тогда нет оттуда выхода, нет спасения, уже полностью погибшие люди будут. И поэтому пришлось их вывести раньше. Но они уже стояли так низко, хотя интересно, даже мудрецы говорят, что у них были какие-то заслуги, что они там не смешивались с египтянами, что не сохраняли свои имена, свою одежду. Но вот, очевидно, все-таки это не хватало. Это, можно сказать, какие-то заслуги, которые позволяли им там выживать. Но вот заслугу, чтобы вывести их оттуда, у них не хватало. И Всевышний сказал, они должны исполнить какие-то заповеди перед этим. И решили сделать бритмила. Конечно, это не случайно. Как раз вот две заповеди, которые мы с вами уже не раз сталкиваемся с тем, что они как-то связаны друг с другом. Это обрезание и пасхальная жертва. Как мы с вами помним, да, это две уникальные заповеди, которые в случае отказа их выполнять, хотя они повелительные, они запретительные, но в случае нарушения, то есть отказа их выполнять, человек зарабатывает очень тяжкое наказание карет, отсечение души, чего со всеми остальными повелительными заповедями не происходит.
Вадя, скажите, пожалуйста, а почему, что именно в заповеди съесть кизайт от пасхальной жертвы, в чем именно эта заповедь важна была для того, чтобы вспомнить о выходе из Египта? Ведь кроме этого были, условно говоря, ну, 10 казней, да? Почему именно, вот, именно это, этот процесс поедания был выделен как напоминание?
Ну, 10 казней просто мы же не можем их повторять каждый раз, так чтобы совсем уже не поссориться со всеми народами. Мы не можем повторять 10 казней, тем более это не мы делаем, а Всевышний, да? А вот скушать кусочек этой пасхальной жертвы, это как раз нас присоединяет мыслями, так понимаю, к этим событиям, ко всем событиям, которые там были. Просто эта пасхальная жертва, она входит и в другую уже. У нас с вами часто бывает так, что пересекаются несколько систем. Да, есть система жертв. Есть пасхальные, есть там грехочистительные, есть искупительные и всякие, да. Это одна система. Система другая – это ряд заповедей, которые напоминают нам про Египет. Как раз вот пасхальная жертва, она является, можно сказать, такой соединительной точкой между разными системами заповедей, связанных с разными совершенно областями. Вот как раз она тут нам стоит на вот этом перепутье, она как раз и напоминает, и присоединяет нас мыслями и чувствами к этим вещам. Так я не успел договорить. Когда Всевышний сказал, чтобы сделали две заповеди, то там, если я правильно помню, там как-то Мидраш говорит так хитро, что Моше Рабейну стал готовить уже эту пасхальную жертву, а тогда потянулись на запах, там, ну, от нее какой-то пошел, я думаю, такой сверхъестественный запах, и потянулись на этот запах люди, а им было сказано, вы сначала должны сделать обрезание. Правило такое, что для того, чтобы иметь право есть эту жертву, требуется, чтобы был у человека обрезание. Он здесь это подробности сейчас пока не говорит, но оно таково. И поэтому нужно было сделать обрезание, и тогда люди могли иметь возможность принять участие в трапезе с этой, с мясом этой жертвы. Так и получилось, что сделали две заповеди. И об этом мы вспоминаем. И я понимаю, что не случайно это Мидраш говорит. Как всегда, Мидраш же не рассказывает сказки. Да, сказки можно там... Все народы мира потрудились написать много сказок. Мидраш же нам всегда показывает какую-то глубину или событий, которые происходили, излагая их каким-то особенным образом, или даже вещей, которые, может быть, в физическом мире не особенно имели место, но имеют место в мире духовном. Мидраш нам их излагает так, что нам это представляется как какое-то физическое событие. Я не могу сказать и не хочу сказать, что то, что написано в Мидраше, это не было, но мне кажется, что не всегда оно было так, как нам кажется по-простому, когда мы читаем Мидраш. Потому что задача его – это не рассказывать, что было, а учить нас каким-то глубинным понятиям. В принципе, это задача всей Торы. Да, она не, это не книга истории, как мы знаем, это книга, которая своим названием Да, помните, как понимается название Торы? Мой друг Рубенсхак Шнайдер любит это повторять, и это очень правильно. Да, слово Тора, что оно означает буквально? От слова гора. Да, оно происходит от слова гора, то есть указание к действию. Вот сегодня законоучители, к которым люди обращаются с вопросами, а галахическим называются морей гораа. Да, то есть не просто раввин какой-то, а который может тебе выдать вот псак в каком-то сложном вопросе, который не описан в книгах, и сам человек не может его найти. И вот идут к раввину в таком случае, который называется мурей гора, то есть у которого есть право решить в каком-то новом случае, который не описан в книгах точно, решить, как быть в этом случае конкретному человеку. Это называется гора, да, то есть указать ему, как поступить правильно. Это то, чем занимается, в принципе, вся Тора, что устная, что письменная. Это наша задача — понять, как нам правильно себя вести, что Всевышний от нас хочет в этом мире. Там, где для этого нужно знать какую-то историю, нам рассказывают историю. Да? Но история – это не самоцель. Итак, подождите, куда я смотрю? Простите, вот сюда. Да, как раз Мишуршей Мицва. Итак, в чем смысл? Попробуем. Он сказал, это мы прочитали, что вспомнить об исходе из Египта. И мне кажется, дополнительный момент именно вот в этом, почему я говорил про этот мидраш и про этот вкусный запах, что когда люди едят эту пасхальную жертву, и помните, мы говорили с вами, что правило таково, что человек не имеет права быть слишком, как это называется, сытым. Чересчур сытым, знаете, как-то по выражениям русским, когда еда уже из ушей лезет, вот это негодное состояние для поедания пасхальной жертвы, он не годится просто, человек не выполнит заповедь тогда, потому что он будет есть ее с отвращением. А наши законы гласят, что если человек ест с отвращением, это, строго говоря, не называется едой. Я даже не помню, по-моему, благословением такую еду нельзя говорить. Это не еда. Это как-то сказать... Ну, техническое уничтожение, что ли, этой еды, да, но она не пойдет впрок совершенно. И если человеку уже отвращение вызывает, потому что он переполнен, это не называется еда. А пасхальная жертва должна быть именно съедена. Значит, трапеза должна быть умеренной, так, чтобы оставалось, даже если человек как-то, ну, насытил, как это, утолил свой голод на этой трапезе, но у него еще остается приятность от того, что он скушает эту кусочек, и готовили мы с вами будем... следующую заповедь изучать, как ее должны были готовить, готовили наиболее вкусным способом, как можно приготовить мясо. И, конечно же, когда люди ели это, я думал, что тоже это напоминало им о том чудесном аромате, который люди почувствовали в Египте и поняли, что есть тут за заповедями есть какая-то глубина другая. Да, потому что тот аромат, как я понимаю, был сверхъестественный, и, наверное, они почувствовали что-то духовное в этом, и очень захотели к этому прийти. И в каком-то смысле, я понимаю, это их заслуга, что они потянулись к духовному, пошли за Всевышним. Да, ведь не зря.
Рав Авадия.
Да.
Извините, вопрос. А вот.
Удовольствие.
Но помимо глубокого духовного смысла этой заповеди, есть простая, банальная, как бы процесс пережевывания этого приготовленного мяса, да?
Ну да.
Ну, есть, да, то есть вы сами сейчас говорили, что она должна быть с удовольствием съедена и так далее. То есть, но ягненок, он же, как бы это сказать, он неоднородный по своему качеству мяса. Именно, оговаривает ли где-то, как бы, каким образом делился этот ягненок, допустим, там, не знаю, там, тебе кусочек от ножки, а тебе щека, а тебе там
Смотрите. Ну, смотрите, есть какие-то детали, когда будем изучать жертву, может быть, там вот эти подробности, но, видите, хинух не вдается в подробности, он только заголовки закона вдает.
Но принципиально это имеет место быть или это просто глупости мои?
Нет, я ничего не глупости. Вообще ни один вопрос, если он задается с целью что-либо узнать, не может быть глупым по определению. Такова моя позиция. Человек, может, что-то не знает, и я, может, что-то не знаю. Да, можно поставить вопросом в тупик преподавателя, потому что он что-то не знает, например. Да? Но это не потому, что вопрос глупый.
Но это не моя цель.
Вопрос хороший, да. Я понимаю, но я про это не помню. Я думаю, что люди договаривались. Когда они договаривались, Если им это было принципиально, возможно, они могли договориться. Я вот подпишусь с вами, вы мне дадите от ножки там или от этого. Возможно. Но я думаю, что его готовили настолько вкусно, что там это уже было не особо принципиально. Мы сейчас с вами к этому подойдем, как его готовили. А что да, раз вы уже спросили, стоит упомянуть, что, конечно, у каждой жертвы есть какие-то свои участки, которые определяют законы жертвоприношений, которые нужно... Часть сжигается на жертвеннике, а часть отдается коэнам, чтобы они ели. Остальное отдается людям, и они уже едят то, что положено, и там уже делят между собой, как хотят. Но в законодательном плане я не видел, что было как-то об этом что-то говорилось, и как можно об этом говорить. Люди договариваются, там подписались 50 человек на ягненка. Ну, значит, поделят между собой как-то. Я бы на их месте жребий бы бросал, да, кому какой кусочек достанешь.
Чтобы... А пасхальные жертвы тоже отдавали коинам или не давали?
Если я правильно помню, от любой жертвы, которая, кроме олот, кроме жертв всесожжения, которые, в принципе, никто не должен от них есть, а так от любой жертвы хоть что-то коины должны были съедать. Да, коинам было непросто жить. Где-то даже есть сведения, что у них иногда побаливали животы от мяса, которое они постоянно должны были есть, работая в храме. Вот такая служба. И опасна, и трудна. Теперь посмотрим еще на... Он говорит заголовки всякие про Диней Мицва. Немножко, да, пройдемся по этим заголовкам. Например, сколько должен съесть от нее каждый? Я так случайно помню, что это должен быть кизайт. И потом он говорит, немнималав эхит нагу ачьихлу. Как вести себя тем, которые подписались на это? То есть там тоже люди должны есть в определенном месте, чтобы не... Не могут люди сидеть в разных, совсем в разных местах и как-то передавать ее оттуда туда. Это должно быть как-то не вместе, должно быть. Но всякие есть правила, как быть с этим, с теми, кто подписан на одного ягненка. Шилола цетмина хабура, да, чтобы не уходить из вот этой команды, в которой ты подписался, не менять ее. Вышло еще, ну, в етер протеи, остальные подробности, говорит, мы говорим бы псохим. Опять же, он всегда дает четкий адрес. Вот вам Талмуд, трактат Псахим, дав самых вав и дав айналев. Пожалуйста, заинтересованные могут там...
Это очень похоже на зиму, да, когда тоже люди, которые едят в одном месте, они не имеют права расходиться и менять местоположение, особенно когда там они подвергаются...
Да, ну, в принципе, правы, да, в этом смысле похоже, но как бы это немножко другое, поскольку зимун это повеление, чтобы люди вместе... благословили Всевышнего вместе, дали ему больше почести, когда так благословляют. А здесь идет смысл о том, что они подписаны вместе на этот курбан, они не могут перейти в середине и поесть от какого-то чужого курбана, где они не подписаны. Теперь овер алеа. А, во-первых, ноэгет, простите, еще один, всегда у нас здесь деталь. Видите, в Хинуке всегда есть такой порядок. Сначала он говорит какие-то общие слова заповеди, потом пытается проникнуть в ее смысл, немножко упоминает по заголовкам, так, по ее законам, и потом говорит обязательно отдельной строкой, кто обязан выполнять эту заповедь. Но «гегет без хариму винекивот». Да, это немножко уникальная вещь в том, что женщины выполняют тоже эту заповедь, хотя эта заповедь явно связанная со временем, повелительная заповедь. А мы знаем, что повелительные заповеди, связанные со временем, женщины не обязаны выполнять, такие как сука, такие как... Тфилин, там, Тхиат Шуфар, хотя многие эти заповеди женщины в наше время добровольно берут на себя, исполняют и получают за это какую-то награду, но все-таки обязанности из Торы их выполнять нет. А тут вот сама Тора накладывает и на женщин обязанность участвовать в пасхальной трапезе. Более того, мне помнится спор мудрецов Талмуда на тему того, должны ли также и рабы выполнять эту заповедь, и иметь в виду не еврейские рабы, а кнаанейские. Вот интересно. То есть мнение, я не помню, как паскула Аллаха, но есть мнение такое, как минимум, что кнаанейские рабы тоже должны кушать от этой трапезы. Ничего себе, человек раб. Да, вообще он там считается каким-то... А вот нет. Он, во-первых, почти как часть семьи еврейской. Да, он, у него есть заповеди же, как у еврейской женщины примерно. То есть тоже он освобождается от обычных заповедей типа суки там, или тфилина, связанных со временем повелительных заповедей, но все запреты и все прочие повелительные заповеди у него тоже есть. у этого кнанейского раба. Поэтому он, в принципе, очень похож на еврея уже по своему статусу, и мы знаем, что он не может пойти ниже. Да, он не может потом стать обычным каким-то неевреем после
и этого. И он же обрезан еще, да?
Да-да-да, он уже принял эти заповеди, и если его освобождают по той или иной причине, он сразу автоматически становится евреем со всеми уже заповедями. То есть, и вот здесь есть даже мнение, что он тоже кушает от этой трапезы, хотя вроде это как раз такая трапеза, связанная с понятием свободы, выходом из рабства. Но все-таки вот этот выход из египетского рабства, переход в служение Всевышнему, ведь помните, мы не стали свободными людьми в том понимании, которое есть сегодня у общественности, да, такой интеллигентной. Я помню, у меня был парнишка был со мной вместе в кибуце. Я тут начал свою жизнь израильскую с кибуца, где был ульпан, и мы работали. Там интересная такая была жизнь. И вот с одним таким несколькими интеллигентными ребятками мы там подружились и вели какие-то такие споры. Я тогда начал уже потихонечку интересоваться вот Торой. Там у меня какой-то сидур был, я там что-то читал, что-то пытался понимать. И вот у нас были такие споры. Он сказал, вот люди, которые религиозные, они все-таки не свободны, потому что они подчиняются Богу. А я, говорит, свободный, абсолютно, я никому не подчиняюсь, я делаю, что я хочу. И я тогда не нашелся ему, что сказать. Я почувствовал, что что-то в его словах звучит как-то не так. Но вот вроде же правильно он говорит, да? Он в чем-то как бы еще более свободный, чем я. Я подчиняюсь Богу, да, там решил вот так вот пойти, а он нет. А потом только я сообразил, что на самом-то деле он, может быть, самый несвободный из всех людей. Потому что он люди, которые избрали, кому подчиняться. Или каким-то даже идолам, не дай бог. Или просто каким-то людям, каким-то системам духовным, еще чему-то. Может быть, неправильным, все. И они находятся в том или ином подчинении. Но они хотя бы сами это выбрали, они знают, зачем это и к чему это. И это дает им определенную свободу, зато от других вещей. А вот человек, который избрал такую абсолютную свободу, в каком-то смысле он абсолютно не свободен, потому что он даже не замечает, как простые физиологические процессы начинают им управлять. Ему хочется это, он пошел и сделал. Да, не случайно, да, в русском это интересно, так ему хочется. То есть это возврат такой, ему что-то захотелось, его потянуло, а он сам об этом и не знает. То есть он раб своего желудка, своих каких-то электрических импульсов в мозгу, еще чего-то. У него нет системы, по которой он живет. Тогда как еврей, наоборот, поскольку он вышел из всех систем, и он поставил себя в подчинение Творцу мира, который хозяин над всем, что тут есть, он и есть максимально свободный человек, какой только может быть в этой вселенной, поскольку он уже никому не подчиняется. Он уже подчиняется только Всевышнему. Да, это тоже... Много было споров на тему субботы, например. Ну, еще будем говорить про субботу. Но я уже вспомнил, как говорили, вот, в субботу ты там сидишь, ты не можешь сделать то, ты не можешь делать все. Я говорю, да, с одной стороны, я не могу, но с другой стороны, то, что я не могу, это ведь тоже свобода. Потому что представь себя, ты думаешь, что ты можешь в субботу делать то и все, и тебе нет ограничений. Значит, позвонит твой босс с работы и скажет, а ну-ка, у нас сегодня аврал, приезжай-ка срочно, тут нужно доделать. И попробуй ты не согласись. Все. А я ничего не скажу своему боссу, потому что он мне в субботу просто не сможет позвонить. Я не возьму трубку. И даже если я знаю, что он там в своем кабинете будет рвать и метать, и кричать, почему он не снимает трубку, это меня не волнует, меня даже не волнует это. Это вообще мимо меня проходит. У меня суббота. Хочешь, увольняй. Да, и было много в свое время в Америке таких случаев, людей увольняли. Но кто правильно к этому относился, не вздыхал, не плакал, а с радостью нес это испытание, они вышли из этого. То есть эта свобода вот такая. И, соответственно, в честь этой свободы я понимаю, что и рабы кнаанейские, они тоже могут скушать кусочек этого мяса, потому что они тоже гораздо более свободные люди, все-таки подчиняются Всевышнему. У них есть хозяин еврей, да, это такая вот незадача, что ли, еще на его пути, но все-таки он уже гораздо ближе к свободе, чем все остальные, потому что у него есть заповеди, потому что в конце концов его жизнь, опять же, определяет Всевышний, ведь даже хозяин еврей не имеет права сказать ему, пойди там и нарушь что-то, сделай какое-то то, что запрещено Торой. Он тогда не должен его слушать, потому что он тоже должен слушать Всевышнего прежде всего. Поэтому даже, ну вот я вижу, что Хинух не написал здесь насчет рабов. Может быть, он просто не вдавался в это, а может быть, он идет за мнением, которое считает, что они все-таки не ели от этой жертвы. Но вот мне интересно было все-таки разобрать, что есть такое мнение. А так и мужчины, и женщины в этом участвуют. Понятно, что он не упоминает, но это само себе и разумеется, что идет речь о совершеннолетних. Можно ли дать кусочек несовершеннолетнего? Вы знаете, я сейчас не помню. Вувер але битуль асе. Теперь тот, который нарушил, то есть что значит нарушил? Это повелительная заповедь. Но вот отказался ее выполнять в течение всей пасхальной ночи, так и не съел кусочек, на который он подписан, или даже не пожелал подписываться. В общем, на том или ином этапе он отказался исполнять эту заповедь. Он, значит, битель асе. Опять, как мы с вами говорили, это такое выражение, то есть он битель, я не знаю по-русски точно, как его объяснить, пренебрег. Обычно говорят пренебрег повелительной заповеди, но здесь это больше, чем пренебрег. Битель – это же вот как бы делит, да, такой, то есть он ее удалил, что ли, из своего списка, она у него отсутствует, он ее потерял. Я бы сказал, что он потерял эту заповедь. В этот раз, да, у него в жизни был вот этот промежуток времени, который можно было, так вот, скажем, моделью такой, скажем, закрасить цветом этой заповеди, а он не закрасил. Осталась пустая у него, пустая клетка в жизни, которая не заполнена и которая уже, как мы знаем, в прошлое ушла. Теперь это никак не исправить, ничего с этим не сделать. Уклаль гадоль бы кола тойры, он говорит, лекол шомерш и ватель мицват асе. Здесь он решил нам познакомить нас с еще одним любопытным правилом, которое относится не только к этой заповеди, но и ко всем остальным. Если человек заявляет вслух, что он не собирается выполнять какую-то заповедь повелительную. Ну, мы сегодня знаем, что по законам, да, наш рав, когда дает такие вот уроки, он всегда говорит, попрошу меня не цитировать, не ссылаться на меня, и все, что мы здесь изучаем, это только в рамках Торы, и мы не призываем к нарушению законов государства Израиль. Равно как и я не призываю к нарушению никаких законов, но мы должны знать, что по закону Торы есть кое-какие вещи, да, которые сегодня людьми не так воспринимаются. Потому что по законам общечеловеческим, так называемым сегодня, если человек говорит, я не буду что-то там выполнять, сразу поднимаются такие кручу кружек вверх и говорят, его право. Слышали такое, да? У каждого Абрама своя программа и всякие такие чудесные выражения. Каждый живет, как понимает, у каждого своя правда. Все вот эти чудесные выражения, которые мы видим, Сефер Хинух с ними не согласен. А что он говорит делать в случае, когда человек заявил, что он не собирается выполнять какую-то заповедь? Кофим ото бейздин. Этого человека приводят в бейдин, да, в еврейский суд. И этот суд назначает специальных людей, которые должны проследить, чтобы этот человек эту заповедь все-таки выполнил. Им ешь коах баядам. Конечно, если идет речь про то, что государство устроено таким образом, что у этого бейдина есть сила. Сегодня у еврейского бейдина нет силы ни в одной стране мира, я думаю, делать то, что он считает нужным, а только то, что ему позволили в рамках государства, как правило, позволяют только заниматься бурерутом, то есть добровольным разбиранием тяжб между людьми, которые добровольно на это согласились, что их тяжбы будут разбираться вот в суде таком. А принудить людей к какому-то исполнению, к сожалению, он не может. Бейдин, поэтому сегодня так.
А были времена, когда...
Были времена, конечно, когда власть была еврейская, кстати, в персидском государстве было довольно сильное самоуправление, много еще сотен лет после разрушения храма, и бейдин, да, адши и каймерно, говорит он, то есть должны заставить человека выполнить эту заповедь и использовать различные средства заставления, пока он ее не выполнит. Ну, буквально можно было давать человеку даже немножко и отшлепать его, мягко так скажем, да, если он отказывается выполнять эту заповедь. Надо его, значит, заставить его все-таки выполнить. Такое было правило. Ну, будем надеяться, что когда Бейдину вернется такая возможность, ему уже не потребуется это делать, потому что тогда уже истина откроется во всем мире, и евреи уже поймут, как это хорошо делать заповеди, и уже не надо будет их заставлять. Аминь. О чем мы с вами сегодня распрощаемся. Всего доброго.